Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Новые святые. Что мы знаем об этих людях? Какие слухи развеял архиерейский собор, прошедший в Москве? Правда ли, что у каждого человека время от времени случается день сурка? И мы продолжаем наш журнал.
Сеанс связи.
Новые святые прославлены в церкви буквально несколько дней назад. Это произошло на архиерейском соборе, который в среду завершил свою работу. И среди этих святых выдающийся человек и замечательный доктор Евгений Сергеевич Боткин, который был расстрелян с царской семьей в подвале Ипатьевского дома 17 июля 1918 года. Он был потомственным врачом и начинал свою службу в Мариинской больнице для бедных. Потом продолжил там свою работу, когда уже был штатным придворным лекарем, а вернулся в Мариинскую больницу на добровольной основе. Он имел боевые ордена и награды за службу во время русско-японской войны, куда он тоже ушел добровольцем. А потом он стал личным врачом императора Николая II. И уже не покидал этой должности до самого момента расстрела, хотя он-то вполне мог избежать гибели. Русская зарубежная церковь канонизировала его еще в 1981 году. И почитали его не только за рубежом, но и в России. И теперь это почитание закреплено официально. Мы готовим об этом замечательном враче, о святом, большую программу в рамках «Светлого вечера». И подробно поговорим о нем в самое ближайшее время. А сегодня мы остановимся на другом только что прославленном святом, имя которого, наверное, многим из нас менее известно, чем имя доктора Боткина. Это архиепископ Серафим Соболев, святитель. В рубрике «Сеанс связи» мы обычно звоним в удаленные регионы России или за рубеж, чтобы расспросить очевидцев о важных событиях, которые у них случились на местах. И как раз сегодня мы позвоним нашему собеседнику в город Софию. Поговорим о святителе Серафиме, который очень популярен именно в столице Болгарии. Там святители Серафима хорошо знают и очень любят. И в Софийский храм к нему постоянно приходят люди. С нами на связи архимандрит Филипп Васильцев, настоятель храма святителя Николая в Софии, в подворье Московского патриархата. Добрый вечер, отец Филипп.
Добрый вечер.
Расскажите о святителе Серафиме, что он был за человек? Мы же мало что о нем знаем-то на самом деле.
Святитель Серафим, архиепископ Богучарский, был прославлен 3 февраля на заседании архиерейского собора Русской Православной Церкви. Святитель Серафим родился в Рязани. Он происходил из семьи чиновника, закончил Рязанское духовное училище, потом Рязанскую духовную семинарию, а затем учился в петербургских духовных школах. В 1908 году он принимает постриг с именем преподобного Серафима Саровского, недавно до этого прославленного великого русского святого, и какое-то время несет послушание духовника петербургских духовных школ. Его путь до революции в России связан с духовными школами. Он трудился в Костроме, в Воронеже до 1918 года, до года закрытия. Он был ректором, последним ректором Воронежской духовной семинарии. И затем с белыми войсками, с белой армией он вступает на юг и несет свое служение в Крыму. Здесь 14 октября 1920 года он хиротонисован в епископа Лубенского, затем его титул был изменен на архиепископ Богучарский. И в ноябре 1920 года через Константинополь он вплывает в Болгарию, где с 1921 года несет послушание настоятеля тогда еще посольской русской церкви святителя Николая и управляет русскими приходами в Болгарии. Таким образом, большая часть его жизни и жизни архипастыря связана с Болгарией. Он более известен, конечно, в Болгарии, где совершал служение до своей блаженной кончины 26 февраля, в день торжества православия, 26 февраля 1950 года. Он известен как духовный писатель, как проповедник, как подвижник веры и благочестия. как духовник. В России достаточно известны и за рубежом были его труды богословские. В Болгарии он известен и как духовник, потому что владыка Серафим до какой-то степени имел отношение к возрождению монашеской жизни в Болгарской православной церкви. И многие монашествующие его современники были из Болгарской церкви были его духовными чадами.
Вы могли бы рассказать о том, что сейчас, какие перемены ждут и ваш собор, и мощи самого святителя после прославления? Будете ли вы их каким-то образом особо переносить или выставлять на поклонение? Что сейчас ожидается в ближайшее время?
Вопрос о открытии мощей – это уже другой вопрос. Он до какой-то степени связан с канонизацией, но не обязательно мощи того или иного святого, и даже в традиции Русской Православной Церкви, открываются для почитания. Скажем, мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского находятся под спудом, блаженной Ксении Петербургской, святителя Николая Касаткина. В Болгарии привыкли к тому, что место погребения владыки Серафима – это крипта русского храма в Софии, Никольского храма. В течение уже 65 лет туда идет нескончаемый поток людей. Поэтому вопрос о открытии мощей – это совершенно отдельный вопрос.
Хорошо, а почему поток людей идет? Почему люди, откуда, во-первых, знают о нем, и с какими вопросами к нему, во-вторых, обращаются?
Незадолго до своей кончины он сказал своим духовным чадам, чтобы после его кончины ему писали письма, и он будет на них отвечать. И вот памятуя об этой заповеди, сразу же после его кончины люди пошли вместо его погребения, писали записки, просили каждый о своем, об исцелении от болезни, о решении житейских проблем, о помощи в жизни. И, как заметили уже первые просящие помощи и молитвы на наступление владыки Серафима, он быстро откликался на просьбы, обращенные к нему. Люди идут только к тому колодцу, где есть вода. В пустом колодце никто не пойдет.
Я правильно понимаю, что 26 февраля – это установленный день памяти для святителя?
Да, скорее, да, это будет день памяти владыки Серафима.
А скажите, пожалуйста, еще тогда последний вопрос. Почему же все-таки его прославили как святителя? Ведь дело в том, что он практически наш современник, а святитель – это чин, который, мы привыкли, что святитель, например, у нас есть Николай, да, Мирликийский, или святитель Василий Великий, или святитель Григорий Богослов. Это все святые очень древние, относящиеся к тем временам, когда церковь еще была в этапе своего становления.
Но это не совсем так. Есть близкие к нам святители по времени 19 века, святитель Филарет, митрополит Московский, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, который представился в самом конце 19 века. Наконец, необходимо сказать о 20 веке, в котором был канонизирован великий подвижник веры и благочестия, святитель Иоанн Шанхайский, который практически был нашим современником. Он представился в 1965 году. Святитель Серафим Богучарский совершал свое служение в чине архиерея, то есть в чине святителя. Он не претерпел мученическую кончину, не был священным мучеником, как многие святители в Отечестве, претерпевшие мученическую кончину от безбожной богоборческой власти. Он совершал свое служение, как он сам называл, в Болгарии, где не было явных гонений против православной церкви. И поэтому логично, что он был прославлен в лике святителей по тому служению, которое он совершал во время земного жития. Кроме того, он действительно был и богословом, и проповедником. И святительский чин существовал не только в Древней Церкви, не только в первые века, но будет существовать и до скончания века, до последних времен.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Ну и, конечно, поздравляю вас с праздником, который уже совсем не за горами. 26 февраля теперь один из таких очень важных дней, наверное, будет в вашем храме.
Спасибо, Господи.
Архимандрит Филипп Васильцев, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Софии, подворье Московского патриархата, был с нами на связи по телефону. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Очевидец.
Не только о прославлении святых речь шла на Архиерейском соборе, который на этой неделе прошел в Москве. Какие вопросы там обсуждались и какие мифы развеял этот собор? Подробности в репортаже моего коллеги Константина Мацана.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви, прошедший на этой неделе, был внеочередным. Его созвали специально, чтобы обсудить подготовку к Всеправославному собору, который состоится 19 июня на Крите. В конце января, напомню, прошло собрание предстоятелей православных церквей в швейцарском Шамбези, и были приняты документы, которые собираются обсуждать на Всеправославном соборе. Теперь эти документы обсудил и одобрил высший орган церковной власти нашей церкви – Архиерейский собор. О подготовке к Всеправославному собору рассказал глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион.
Вокруг этого собора было и продолжает, к сожалению, распространяться довольно большое количество разного рода слухов. Но говорят, например, что это будет 8-й Вселенский собор. И вот есть, значит, такое народное поверье, что 8-й Вселенский собор – это будет Антихристов собор, что на нем, значит, заключат унию с католиками, что на нем отменят все посты, введут второбрачие духовенства, что это будет модернистский собор и так далее. И мы каждый день в отделе внешних церковных связей получаем по 2-3 письма от наших православных верующих из разных уголков нашей Родины, содержащих призыв не ехать на 8-й Вселенский собор или не ехать на Антихристов собор. Вчера мне доложили сотрудники нашей канцелярии, что поступило 43 таких письма. Это примерно в 15 раз больше, чем среднестатистическое количество получаемых нами писем.
Мнение о предстоящем соборе как о сомнительном не имеет основания в православном богословии, а иерархов церкви, как видно, волнуют другие, более реальные проблемы.
У нас было много опасений, связанных с этим собранием делегаций поместных православных церквей. Прежде всего, мы опасались того, что какой-то вопрос может быть поднят, по нему пройдет голосование, большинство окажется не на нашей стороне, и нам будут пытаться навязать какие-нибудь решения. Поэтому с самого начала подготовки мы настаивали на том, и мы добились того, что все решения на Всеправославном соборе будут приниматься консенсусом. Что это означает? Всего 14 общепризнанных православных церквей должны принять участие, у каждой будет свой голос. Если хотя бы одна церковь выступает против какого-либо решения, то это решение не проходит.
Предстоящий собор – это не попытка достичь единства и явить его миру механически, через совместное участие в общем формальном мероприятии. Логические взаимосвязи здесь другие. Собор должен стать как бы финальным закреплением уже существующего единства, его живым выражением. Именно поэтому Русская Православная Церковь все это время настаивала на принятии решений не просто большинством голосов, а на основе консенсуса.
Нам говорили, ну, тогда невозможно будет решить никакие вопросы. А мы говорим, ну, значит, эти вопросы мы не будем решать, раз их невозможно решить. Нам говорили, ну, тогда невозможно будет достичь общеправославного согласия. Мы говорили, ну, раз его невозможно достичь, нам и не надо тогда его достигать. Ну, тогда невозможно будет собрать собор. Но раз невозможно, так не надо и собирать его. Нам этот собор для чего нужен? Он нам нужен для того, чтобы укрепить наше единство или для того, чтобы разрушить наше единство? Он нам нужен для того, чтобы мы приехали и в братской атмосфере обсудили те вопросы, по которым у нас есть единомыслие? Или же он нам нужен для того, чтобы мы приехали, там разругались, расплевались, разъехались, и потом еще 55 лет не встречались? Я думаю, что ответ очевиден.
Еще одной важной темой, которую поднимали на встрече в Шамбези и обсуждали на прошедшем Архиерейском соборе, стала тема церковного раскола на Украине. Тут и там появлялись слухи о том, будто Вселенский патриарх Варфоломей, предстоятель Константинопольской церкви, первый по старшинству, вот-вот дарует раскольникам на Украине автокефалию, то есть признает как отдельную, независимую, полноценную церковь. Однако, по словам митрополита Илариона, теперь, после встречи в Шамбези, ситуация прояснилась.
Поскольку у нас было честное и братское общения, предстоятели видели друг друга лицом к лицу, и патриарх Варфоломей заверил святейшего патриарха Кирилла сначала на двусторонней встрече, а затем и на общей встрече всех делегаций, что ни на соборе, ни после собора не будут со стороны Константинопольского патриархата предприняты какие-либо шаги по предоставлению автокефалии украинским раскольникам или по какой-либо иной форме легитимизации раскола.
Константин Мацан, Радио Вера.
Спасибо Константину Мацану за репортаж. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о дне сурка и немного об одном периоде творчества Боба Дилана.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и говорим о наиболее интересных статьях, которые появились здесь в последнее время. 2 февраля на этой неделе буквально в США и в Канаде отметили традиционный праздник «День сурка». Он посвящен суркам-метеорологам, которые предсказывают погоду. Я думаю, что многие из нас знают об этом дне благодаря хотя бы одноименному фильму Харольда Ремиса, где главный герой, ну, все помнят, но я на всякий случай освежу, главный герой попадает в такую дурную череду пробуждений в один и тот же день. И сначала он пользуется этим для собственных целей, а потом в нем что-то начинает меняться, и он начинает вдруг совершать добрые дела. И в тот момент, когда он чувствует внутри себя, ну, скажем, настоящую любовь, вот эти замкнутый круг пробуждений, он вдруг разрывается, и он начинает жить своей обычной жизнью, но только уже будучи совершенно другим человеком. Так вот, на сайте Фомы в день сурка появилась публикация об этом фильме Александра Ткаченко, нашего коллеги. И в ней несколько парадоксальных мыслей о связи идеи фильма «День сурка» с христианским опытом и о том, какое отношение это все имеет ко всем нам. Саша с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так почему же этот фильм, он про всех нас, как вы утверждаете в публикации?
Ну, ведь любой, посмотревший этот фильм, может в этом убедиться без всяких объяснений и доказательств. Просто вот посмотреть и понять, что это не только о каком-то заморском дяде и странном обычае вытаскивать из норы несчастного сурка и смотреть, как он отнесется к своей тени. Это опыт любого внимательного к своей внутренней жизни человека. Когда просыпаешься утром и понимаешь, что новый день для тебя не наступил, что ты продолжаешь жить в каком-то пространстве, из которого ты пытаешься вырваться, но у тебя это никак не получается. У кого-то не получается неделями, у кого-то месяцами, кто-то, может быть, годами и даже десятилетиями не может из этого дня сурка вырваться. Отсюда и эти пожелания бесконечные. Ну, знаете, вроде как вот с понедельника начинаю новую жизнь, да, как это формулируется обычно. Это же тоже косвенное указание на то, что у человека новая жизнь никак не может начаться, правда?
Когда вы говорите про то, что изменить свою жизнь с понедельника, да, там, с понедельника начинаю новую жизнь, это действительно бывает сделать не очень просто, и в понедельник это все откладывается на следующую неделю и так далее, и так далее. А какие есть варианты, условно говоря, что можно предпринять для того, чтобы эта дурная череда перерождений таких, да, или пробуждений перешла в какое-то иное качество?
Ну, мне кажется, что причина вот этой вот невозможности для людей, которые не могут никак начать новую жизнь с понедельника, она в том, что на самом деле они еще не захотели этой новой жизни. Они умом, там, рационально, как часть своего сознания понимают, что так, как они живут, жить неправильно, что, и это даже какой-то дискомфорт у них вызывает. А в глубине души они на самом деле все еще привязаны к тому образу жизни, который их самих уже начал тяготить. Трудно это объяснить.
Это очень как раз-таки понятно, психологически очень понятно. Но там герой же в какой-то момент заявляет, что он бог, что он фактически может все. И действительно, учитывая обстоятельства, в которых он оказался, это отчасти так. А в каком смысле все-таки воспринимать эти слова, если иметь в виду, скажем, там, да, христианскую традицию?
В самом непосредственном, в христианской традиции об этом тоже очень много раз говорится. Человек – образ Божий. Человек несет в себе множество свойств и качеств своего Творца. Он так создан. И поэтому На мой взгляд, герой фильма «День сурка», сам того не понимая, очень правильно проговорил вот эту вот христианскую мысль. Знаешь, мне кажется, я Бог. Не Бог, в смысле Господь, но Бог.
Да-да, это правда. Когда речь идет о том, что мы образ подобия Божия, сразу же возникает вопрос. Но ведь образ подобия Божия, человек не может оказаться в таком дне сурка, в такой дурной череде. Что-то с нами, видимо, не то происходит. И какие, собственно, шаги нужно предпринять, чтобы что-то качественно в жизни изменилось?
А вот, к сожалению, наша жизнь – это и есть день сурка, в котором мы, будучи образом Божьим, оказались. Просто в силу вот того, что человечество отпало от Бога. Для каждого из нас Господь приготовил из этого дня сурка свой выход. И вот чем мне очень нравится этот фильм американский, что там показан выход для конкретного человека, вот для этого. Вот. То есть вот он методом тыка там пытается, пробует там всякие варианты, и в конце концов выходит, вот он находит тот путь, который Господь для него уготовал в этой жизни. Он начинает спасать, он начинает помогать, он начинает бережно относиться к другим людям. Он полностью меняется вот, в сравнении с тем, что он был в начале, и тем, кем он стал в конце. Это ну, просто два разных человека. И с каждым из нас, очевидно, должно произойти нечто подобное. То есть в этом смысл нашей жизни, по большому счету. К добру нужно идти маленькими шагами. Нужно просто начать с того, что тебе наиболее близко, что ты можешь сделать вот здесь и сейчас, сегодня. Пускай это будет пустячок. Пускай это будет какая-то мелочь, которая вот на фоне какого-то нашего мирового неустройства останется незамеченной никем, кроме тебя. Но это будет твой индивидуальный волевой акт навстречу добру. И этот шажок создаст для тебя площадку для того, чтобы, условно говоря, поставить другую ногу, чтобы стоять не как цапля, да, а уже так более твердо. Следующий шаг, такой же маленький, еще кусочек для тебя отвоюет территории, и ты потихоньку начнешь на этой территории добра укрепляться. Другого пути нет. Только так, только понемножечку.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. И за текст, кстати говоря, тоже. Напомню слушателям, Александр Ткаченко, с которым мы только что общались по телефону, автор публикации на сайте fama.ru, которая так и называется «День сурка», рассказал нам о том, в чем главная интрига этого фильма и какое отношение все это имеет к нам. Спасибо, Саш, до свидания.
И вам спасибо, до свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы традиционно рассказываем об интересных событиях, в которых могут принять участие все желающие. 12 и 13 февраля в Москве в Центральном доме художника дает концерты хор Валаамского монастыря. И если хочется пения, которое было бы и глубоко, и высоко, то это к ним. Их гастроли в ближайшие два месяца пройдут во многих городах, не только в Москве, но и в Подмосковье, и в Калужской области, и в Тульской, и в Архангельской, Ивановской, Тверской и много где еще. Но если вообще говорить о глубокой музыке, песни с содержанием есть, конечно, в самых разных музыкальных направлениях. И в классике, и в роке, и в фолке, и в рэпе. К примеру, Бобу Дилану, одному из самых популярных исполнителей нашего времени, однажды собирались присудить Нобелевскую премию по литературе именно за его тексты. И, кстати, у него на этой неделе тоже был своеобразный юбилей. 3 февраля 1961 года в Нью-Йорке он записал первые песни в своем исполнении. Есть среди его музыкальных композиций и одна очень известная, наверное, одна из самых известных – «Достучаться до небес». И смысл некоторых строчек этого текста парадоксальным образом совпадает с описанием того состояния перехода в вечность, которое встречается у святых отцов. Конечно, вряд ли автор имел это в виду, но действительно очень похоже. Ну и, конечно, когда речь идет о стуке в небесную дверь, вспоминаются сразу слова Христа «Стучите, и отворят вам». Эта песня стала своеобразной прелюдией к тому периоду творчества Дилана, который называют христианским. У него тогда даже известная полемика была с Джоном Ленноном. Дилан написал песню, которую можно перевести на русский как «Ты должен служить кому-нибудь», а Леннон в ответ написал песню «Служи себе». Наш эфир подходит к концу, а «Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. Я Алла Митрофанова, ну и в финале нашей программы звучит песня Боба Дилана «Достучаться до небес».
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Светлый вечер. На радио «Вера».